Хорошо, мы начнем. Доброе утро. Вот, Жене прочтем лекцию. Вот сейчас как раз сидели и вот здесь уже говорили про то, что нужно какое-то название сказать, вот про что эта лекция. Вот у меня, значит, был такой вариант какой-то прозаический, что типа вот там. Вариант какой-то был такой, что типа очень много энергии. Потом посмотрел, а Жене, да, у Жени написано, это лекция от возбуждения контакта. Это лучше хотя бы. Ну да, и середина интенсива, сегодня середина интенсива, да, это такое время, когда
если все, то все.
А я буду какие-то говорить просто такие вещи просто поэтического характера.
Если там, да.
Лирическое вступление. Да, да, я как раз хотел сказать, что возбуждений много, энергии много, а когда много возбуждений и энергии, то, соответственно, ну, вот если просто это представить себе, что есть какая-то форма, ну, не знаю, там, какая-нибудь вот, иногда мне в голову приходит идея с каким-нибудь трубопроводом, да, вот, то если по нему, ну, какой-то один течет, одно количество воды с одним напором, ну, например, там, то все нормально. А если туда врубить какой-нибудь мощный насос такой, там, поставить подходящий, там, а в два раза, чем нужно, то, ну, этому трубопроводу начинает быть как-то сложно и, в общем, даже угроза есть, что чего-то где-то порвет. Ну, например, в каких-то узких там местах, каких-то слабых местах, таких, да, не очень крепких, то есть начинается, ну, что-то может происходить. Вот. Ну и вот если говорить, когда мы начали говорить по поводу того, что количество энергии там увеличивается, то, в общем, стоит задуматься, а почему оно увеличивается, вообще от чего это происходит. И наша лекция будет про это, то есть как эта энергия возрастает, как увеличивается возбуждение человека и, собственно, что с этим дальше делать. Ну, здесь стоит вот вспомнить про такую вещь, что каждый человек, организм, его психика, все это вместе находится в постоянном взаимодействии и контакте со средой. И в зависимости от того, насколько вот это некое наше равновесие со средой, насколько нам удается его поддерживать, настолько, в общем, мы чувствуем себя удовлетворенно и хорошо. Про что идет речь? Ну, в общем, это следующие моменты. Ну, например, вот все сейчас дышат, вот я надеюсь, и таким образом поддерживают свое равновесие относительно окружающей среды. Если вы задержите на какое-то время дыхание, то почувствуете, простой такой эксперимент, вы почувствуете через довольно быстро себя не очень хорошо, вы почувствуете это как такое как раз именно вот напряженное состояние. Вы почувствуете, что у вас как бы организм, если долго держать, да, то просто начинает весь как бы трепетать, биться, то есть уровень энергии возрастает очень резко. Потому что, по сути, как бы организм говорит, слушай, надо что-то срочно сделать, чтобы вообще как-то восстановить вот это равновесие. И это вот я описываю то, что происходит как бы изнутри нас. Да? То есть закончился у меня воздух, и мне нужно вдохнуть, чтобы почувствовать себя обратно хорошо. Или у меня мне нужно выдохнуть. Да? Углекислый газ нужно выдохнуть, потому что иначе тоже будет плохо, я травлюсь. Но есть и другая сторона у этого процесса. Другая сторона, это если вот мы, ну, даже мы это будем наблюдать через некоторое время, мы сколько-то здесь времени побудем, и здесь количество кислорода в этой комнате станет поменьше. И тоже, как вы видите, равновесие в этот момент нарушается. Да, нам становится не очень хорошо, И вот было видно по предыдущим лекциям, такой вполне, как это, полевой эксперимент, что люди начинают, по-разному себя вести. Например, кто-то говорит так, там, у кого как-то такой более революционный характер, говорит, так, откроем окно, там, да? Вот я не хочу задыхаться, я хочу...
Не говорим, закроем.
Да, кто-то говорит, закроем окно, да. А кто-то просто тихо сидит и как бы начинает потихонечку увидать. Засыпать, сбывать, и так далее. Вот. По сути, то, про что вот сейчас я рассказываю, это вещь, которая... здесь, как бы, наверное, очень важно уже произнести это любимое психологами и гештальт-психологами, гештальт-терапевтами слово «потребность». Потому что, по сути, я сейчас описываю, что у нас есть потребности, которые периодически как-то фрустрируются, нам чего-то не хватает. И мы пытаемся что-то начинать делать, чтобы эти потребности удовлетворять. И здесь стоит... Прежде чем мы дальше начнем говорить про то, как это происходит, какие этапы есть, здесь стоит напомнить следующий момент, который мне кажется очень важным. И по сути, вот недавно я услышал такую мысль, которая меня очень порадовала. Мысль о том, в общем, за счет чего возможна вообще психотерапия. Это идея о том, что у нас есть потребности, которые являются такими, как их лучше назвать, здоровыми, организмическими, да? То есть витальными, да. То есть это некие нужды. Но вот, например, мой пример по поводу воздуха, это как раз пример такой потребности. Это некая нужда, да, такая витальная потребность. Или, например, то, что касается воды, да, вот люди воду пьют, вот, или там едят, или хотят, человек чувствует какую-то, небезопасность, что-то вот физически ему угрожает, да, ему хочется тоже защититься, чтобы ему не было больно, чтобы не испытывать физическую боль. Здесь есть очень важный нюанс, что вот когда мы говорим про такого рода, давайте буду называть их нуждами, да, про некие нужды. Во-первых, мы в этих нуждах с вами все очень похожи. Особой разницы нет. Понятно, что есть кто-то дольше может без воздуха, там, да, кому-то надо больше воды, кому-то надо больше еды. Вот, здесь это можно хорошо экспериментальным образом, значит, установить, сколько вы можете вместить себе еды. Вот. То есть мы отличаемся, но в принципе важно следующее, что способ удовлетворения этих нужд, потребностей, он у нас одинаковый. То есть, если вы голодны, то всем нужно поесть. И это, различается там, конечно, по каким-то нюансам, там, кто взял макароны, кто котлету, да. Но, в принципе, вот еда и еда. А про воздух, чего говорить. Воздух, всем вот нужен воздух. И всем одинаковым этим воздухом дышит. И вот в этой области психотерапии, в общем, в некотором роде, вот к этим нуждам относятся, в смысле, с ними мы особо дела не имеем. То есть, если человек к вам приходит и, выясняется, например, что ему как-то вот так вот случилось, что, например, нечего есть, или он находится, на лекции упоминал, в какой-то небезопасной, физически небезопасной ситуации, то это, не совсем область психотерапии. То есть вопрос области психотерапии, почему он остается голодным или почему он остается в небезопасной ситуации. Но для того, чтобы с этим как бы справиться, нужно просто поесть, поспать, попить. Иногда я, например, говорю клиентам, что, знаете, вот вы описываете свое состояние, а я думаю, что вам нужно отдохнуть, выспаться, вот, поесть, и тогда вот дальше мы будем с вами обсуждать, что происходит. Это вот то, что касается неких нужд. А вот дальше у нас есть другой род потребностей, то, что вот Левин называл квазипотребности. И это все то, что, о чем мы как раз много говорим, да, в терапии, на интенсиве. Например, давайте я буду перечислять, чтобы было понятно, о чем речь. Мы говорим человек говорит, я чувствую потребность в признании. Меня не признают, я как терапевт хочу, чтобы меня вот признавали и замечали, и видели, что я терапевт. Я хочу, у меня потребность во внимании. Потребность в общении, восхищении, да.
В одобрении,
в близости. Да? Вот такой род потребностей. И здесь как раз начинается намного больше многообразия. И как раз здесь становится возможна психотерапия. Почему? Потому что, наверное, вы уже представляете, что способ удовлетворения вот такого рода потребностей, квазипотребностей, может быть очень, способов может быть просто огромное количество. И для каждого человека этот способ может быть своим. Вот. И важный, наверное, такой прекрасный нюанс, что эти способы могут быть как бы, как это сказать, взаимозаменяемы, что ли, да, то есть вот они очень. Ну, например, давайте я просто.
Это выбор некоторый, да. То есть это вот, как правило, не что-то такое единственное, есть выбор. Мне кажется, мы дальше немножко про это больше не
скажем. Я вот тут чуть-чуть на примере добавлю, да. Например, человек говорит, что ему когда-то не хватило признания, ну, от какого-то значимого человека. Да, например, там, не знаю, там, от отца не хватило признания. Вот так сложилось, что в его жизни отец никогда его не хвалил, не гордился и так далее. И это действительно может вызвать, я только хочу вот важный нюанс, что несмотря на то, что это не нужды, это может вызывать реальные, серьезные психические страдания человека, реальную душевную боль. И человек от этого как-то, в общем, плохо себя чувствует и страдает. Да, но вот в отличие от нужд, да, мы по-другому как бы имеем дело с этими квазипотребностями. Мы не можем эту ситуацию уже вот таким образом удовлетворить. Ну, например, там, мы не можем найти там, этого отца, например, и как-то сделать так, чтобы они встретились, и вот все-таки тот его там похвалил и так далее. Ну, в общем, обычно это в реальной жизни невозможно. Но у нас есть другие варианты, и мы можем искать эти варианты в терапии, и мы можем исследовать вот эту потребность человека в признании и искать какими-то способами, которыми он мог бы ее удовлетворить. По-другому, иначе. Да, и почувствовать себя как-то хорошо. Или, еще на мой взгляд, вот для меня в последнее время, или еще более, в общем, интересно, часто в терапии мы сталкиваемся с тем, что, например, человек может обнаружить, что какие-то потребности ему не надо удовлетворять. Это тоже возможно. То есть в ходе терапевтической работы, в ходе исследования может обнаружить, что какая-то потребность, перестает быть такой вот заряженной.
Да, но прежде чем искать способы, иногда бывает, собственно говоря, такое дело непростое, иногда бывает важно понять, собственно, чего я хочу. Вот это тоже не такой очевидный вопрос. Вот. И как-то нужно это определить. Вот. И если так представить, что есть какой-то такой вот человек, который оказался вдруг вот в таком состоянии покоя, когда все у него хорошо, он полностью удовлетворен, так вот представить в принципе такую вот идеальную ситуацию. Вот. И вот дальше вот, начинается новый цикл. Вот вдруг он начинает чувствовать, вот, что что-то как бы вот пошло не так. Вот было все хорошо и спокойно, а потом он что-то почувствовал. То, как правило, конечно, это не происходит так, что я сидела спокойно и сказала, я хочу, там, не знаю, подойти там, к Пете и поговорить им об этом, например. Это так не происходит, к сожалению, хотя это бы, мне кажется, сильно упростило. Но мы очень сложны, вот, и как правило, мы начинаем что-то ощущать совершенно такое непонятное. Вот с нами что-то, как правило, это происходит вот телесно. Начинаем чувствовать какой-то дискомфорт, тревоги, беспокойство, потом может нарастать вот какое-то напряжение. Или мы можем начать постепенно чувствовать, вот, например, оказавшись в какой-то ситуации, например, много людей, и вообще сложно сориентироваться, да? Вот они все шумят, и что-то происходит, и я могу чувствовать, что я тоже вот как-то наполнилась какой-то энергией, вот пребываю в некотором возбуждении. Что это значит? Это большой вопрос. Вот, пока непонятно. То есть я могу обнаружить, что просто количество моей энергии вот возрастает, и я могу это переживать по-разному, как через что-то неприятное, например, как через напряжение, так и через что-то приятное. Вот. Я могу в этот момент как бы вот какой-то быть такой вот, эйфории какой-то, вот там, не знаю, в таком приподнятом состоянии. И в этот момент, на самом деле, еще очень рано понять, что же, собственно говоря, мне нужно. Вот я не просто не понимаю это, потому что я какая-то непроработанная, и там, не знаю, мне надо пойти к терапевту, да, то есть, а просто вот так устроен наш организм, что это не происходит моментально. Вот. Но часто, например, вот это состояние возбуждения, оно ну, как бы связано в нашей голове даже больше. Ну, например, с чем-то неприятным. Например, вот, вот как дети. Вот дети, вот, когда бегают, скачут, они же такие немножко, ну, безумные такие вот. Они как бы вот такие вот растороженные, вот все. И взрослые пытаются им говорить все время: ты давай как бы соберись, успокойся, сядь. Не бегай, не прыгай, ну, так, например, да? То есть в этом плане у нас есть какой-то в опыте у нас опыт обращения с нашим возбуждением, которое мы, конечно же, ну, так как мы живем в этом долго, мы, конечно же, усваиваем. И тогда, например, как бы вот, исходя из нашего опыта, мы можем что делать? Мы можем, например, вот там, начать тревожиться, что что-то такое со мной происходит. Надо срочно что-то сделать, чтобы, например, вот, там, не знаю, успокоиться. Вот. Или, например, вот это может быть в терапии, что если, например, клиент и терапевт, и, например, особенно вот здесь же есть вот, ну, как бы разница в том числе в темпераменте, да? И вот, например, если клиент такой попался очень темпераментный, а терапевт такой более спокойный, например, то вот к ней начинает что-нибудь такое, как бы как-то рассказывает, а терапевт начинает уже беспокоиться и видеть, что что-то не так. Что надо срочно как-то вот немножечко пригасить это все, подавить, успокоить человека, потому что ему как-то явно нехорошо. Вот, потому что ему бы было нехорошо. Ну, его какого-то, не знаю, его темперамента. Да? И тогда, если мы это быстро сделаем, если мы как-то успокоим, если мы там, ну, как бы вот так вот пригасим, то тогда нам будет сложнее двигаться дальше и обнаруживать все-таки за этим возмущением, ну, там, что же дальше, там, куда, что это за направление.
Чуть-чуть. Да. Ну, мне кажется, что здесь, правда, это связано с той моделью, в которой, например, происходят эти клиент-терапевтические отношения. Вот если это модель такого плана, ну, более такого детско-родительского, когда терапевт чувствует себя таким, старается выйти, чувствует себя таким хорошим, заботливым родителем, задача которого, чтобы его ребеночек был все время сыт, спокоен, накормлен, не кричал, как бы не волновался, и все было хорошо. Вот если это такая модель, то, конечно, тогда возбуждение какой-то клиента, его напряжение, его там раздражение, его тревога, его какая-то проявляющаяся активность такая, да, она будет восприниматься как угроза и опасность. И опасность чему? Образу меня во многом, да? То есть я тогда плохой терапевт. Что-то мой клиент, например, с сессии уходит расстроенный.
Или злой.
Мой клиент разозлился, да, мой клиент там заплакал и так далее, и так далее. Значит, наверное, я плохой терапевт, я не смог его как-то удовлетворить и успокоить. Вот если это модель такого рода, конечно, возможно попадание в такого рода переживания, да, и, соответственно, вину в ощущении себя плохим терапевтом. Если мы говорим о гештальтистской модели работы, то я думаю, когда мы говорим про понятие диалога, то это несколько иной взгляд на отношение клиента-терапевта. И если мы говорим о том, что задача – это поддержка исследования и осознавания, то, собственно, это два человека, терапевт и клиент. Да, никто никому не является здесь как бы опекающий, да, и такой вот там, родителем. И один человек поддерживает. Его задача просто поддерживать некоторое время осознавание того, что происходит с другим человеком. И тогда это не является угрозой. Да? То есть вопрос тогда не в том, что я не успокоил, да, и не удовлетворил немедленно, да, все потребности клиента. Да? Вопрос в том, удалось ли мне вот это возникшее напряжение клиента, удалось ли мне что-то сделать, чтобы, например, мы смогли поговорить, а что с тобой происходит. Ты злишься, да, или ты расстроен, ты грустишь. Вот что, о чем это, с чем это связано?
Это важно, и потому что в этот момент также есть попытка сразу какую-то, ну, еще один вариант, вот, короче, как успокоение, найти сразу быстро какую-то форму и придать какой-то смысл моему возбуждению. И у нас есть какие-то знакомые формы. Например, да, если я, например, там, женщина, я нахожусь в комнате с каким-то мужчиной и вдруг почувствовала какой-то вот, какую-то энергию, то очень как бы вот легко, например, предположить, что этот мужчина мне нравится, и я хочу, если с ним какое-то там сексуальное влечение, я сейчас пойду, и я знаю, что делать. И это очень меня утешает, потому что, ну, как бы всем известно, как бы, что делать дальше. Да? Вот. А если, например, ну, предположить, что я более сложно устроена, то, в общем, может оказаться все не так очевидно. Но тогда мне нужно выдерживать напряжение от того, что я не понимаю пока, что я хочу. А вот если какая-то незнакомая форма, то тут не нужно выдерживать. Я могу сразу двинуться и оказаться уже в каких-то там отношениях. Вот. То есть и в этом плане тут важно, чтобы скорость, с которой вот с которой двигается человек, давала ему возможность обнаруживать себя, вообще то, что он делает и подходит ли ему, поэтому чтобы она была не быстрой, собственно говоря, поэтому мы замедляемся в терапии просто потому, чтобы успеть обнаружить какие-то вещи. Вот.
Вопрос, который часто вы, конечно, здесь слышите, это вопрос по поводу, что ты чувствуешь, там, да, что там происходит, какие эмоции у тебя возникают и так далее. Для чего этот вопрос вообще существует, для чего он задается и в чем тут важно? Потому что самый, наверное, на мой взгляд, удобный, простой способ обнаружения потребности человека, да? Нет, давайте я с другой стороны зайду. Вот я думаю, что мне нравится эта идея о том, что какая-то эмоция, какое-то чувство, когда оно есть, это какое-то остановленное действие. Остановленное действие. То есть человек куда-то как бы шел, двигался, чего-то делал, вообще в направлении своей какой-то потребности. Но потом он как-то где-то задержался, остановился. Вот. И у него возникает какое-то чувство. Например, давайте как пример приведу. Вот если там люди находятся в группе, и один человек, мы замечаем, что у него там, слезы потекли или еще что-то, мы спрашиваем, что с ним происходит, и он говорит, я чувствую вот там нежность, какое-то тепло и нежность. И тогда терапевт задает вопрос, например, слушай, к чему, кому это направлено? И он говорит, сейчас там кто-то там, Жанна рассказывала какую-то свою ситуацию, я это почувствовал. И дальше, например, если мы направляем на это внимание, мы можем обнаружить какую-то интенцию, что мне хотелось сказать это, я хотел сказать Жанне, что я чувствую, или мне захотелось приблизиться, или мне захотелось ее погладить, или мне захотелось ее обнять. То есть мы обнаруживаем, что человек чего-то хотел, в силу просто ситуации, нормально, он не сразу это сделал, не реактивные существа, стимул реакции, и поэтому у нас возникают какие-то эмоции и чувства. И когда мы про них спрашиваем, у нас появляется хорошая возможность, собственно, обнаружить, а что же человеку-то нужно. То есть, каким образом вот это равновесие, гомеостаз был нарушен. Если вы, например, обнаруживаете, что вам, терапевт обнаруживает, что клиент говорит, что чувствует к нему, к терапевту, отвращение. Можно, конечно, расстроиться и подумать, что вы такой отвратительный человек. Можно совершенно не расстраиваться, а подумать, что просто, есть какое-то, что произошло в вашем контакте, что уже круто, что-то произошло. Вот. И произошло следующее, что, например, ваш клиент что-то такое, например, как-то его, для него, с его стороны, как-то границы были нарушены. Вы, например, что-то ему такое, сказали, что для него было отвратительным, оказалось.
Что-то, может быть, было избыточное.
Например.
Отвращение просто надо являться маркером, того, что чего-то чересчур. Потому что если я съем очень вкусный торт, который очень мне нравится, если я съем весь торт, то, конечно, я буду чувствовать некоторое отвращение просто потому, что я переела. Вот. И здесь важно, тоже, например, понимать, прежде чем как-то реагировать.
Например, вы как терапевт такой очень, и сами такой человек, очень заботливый, поэтому вы, например, приходу клиента стул поставили, протерли его три раза, салфеточки положили, воды налили, еще что-то сделали.
Он
садится, это все смотрит, ты говоришь, что ему вообще отвратительно. Потом, например, можно обнаружить, что ему отвратительно такое количество, например, заботы о нем. Да? Это для него чрезмерно. И это с чем-то связано в его истории, в его опыте. Он так это воспринимает. И здесь очень важный момент, который, мне кажется, правда, сейчас такая точка интенсива, когда много таких я слышу, в группах возникает переживаний. Здесь, конечно, очень легко попадать в переживание стыда и вины. Да? Я плохо сделал, я плохой терапевт, или я плохой клиент. А можно пробовать это рассматривать не через модель вины, стыда, а через какое-то обнаружение различий. Да? И чувства рассматривать не как, какие-то есть чувства, которые надо избежать или убрать. Правда, писать в подходе нет этой идеи, убирать чувства. А скорее просто как индикатор. То есть любое чувство является каким-то для нас подсказкой, индикатором, а как именно нарушилось равновесие, как именно нарушился этот баланс.
Также чувство, которое вызывает само по себе очень много чувств. Например, злость. Да? Вот злость – это, в общем-то, чувство, которое, ну, скорее обозначает некоторую степень там, фрустрации, неудовлетворенности, но не очень понятно, какое именно. Вот, поэтому, если человек говорит «я злюсь на тебя», в общем, это важная, конечно, информация, и очень важно, что в наших отношениях это возможно, легализовано, но совершенно ничего не понятно, что это значит. Вот это значит, что я сделала что-то многое, я сделала что-то мало, это значит, что я не подошла вовремя, это значит, что я не отошла вовремя, это значит, что я, не знаю, предложила не то, или совершенно это совершенно непонятно. То есть и в этом плане, как бы, ну как сказать, часто очень воспринимается, например, когда один человек говорит другому «я на тебя злюсь», то другой, вот часто ситуация воспринимает это как что-то направленное, ну там либо на отталкивание, либо на то, что он какой-то неподходящий. Но это можно увидеть так же, как то, что есть какая-то интенция, направленная ко мне, что человек что-то от меня хочет, что ему важно что-то со мной вместе сделать, получить от меня, но как бы это сейчас не происходит. Вот я могу тогда видеть это как такое движение как раз к контакту. Если мне сообщают о том, что он меня злят, то это такое как бы, ну, некоторое доверие и ну, такое сообщение мне, что вообще-то я рассматриваю с другим человеком как какой-то, ну, как сказать, как кто-то, кто может что-то для него значимое сделать. То есть на меня есть какая-то надежда, например, у меня есть какое-то ожидание. И дальше мы можем, собственно говоря, в эту сторону двигаться, и как раз-таки, вот если дальше вот, по этому циклу двигаться, мы можем двигаться в сторону того, чтобы попытаться обнаружить и помочь, например, клиенту, если там критическая позиция, обнаружить, что же за потребность стоит за этим. То есть если я злюсь на тебя, и я хочу чего, например, да?
Вот я просто хотел туда проиллюстрировать, что вот иногда, если этот разговор о чувствах заканчивается просто на обнаружении чувств, да, то есть там типа, что это такое, там, а я злюсь, а что это, а я там, то тогда это очень напоминает, я всем вспоминаю этот момент, этот анекдот, вот когда Василий Иванович и Петька летят, значит, на аэроплане, вот, и, значит, Василий Иванович кричит, значит, Петьке, ну, громко там все, значит, он кричит, там, приборы, тот, значит, кричит, 20, значит, тот, значит, Василий Иванович, там, что 20? А что приборы? То есть если мы останавливаемся просто на то, что чувства какие-то обнаружены, вот, иногда бывает важно их обнаруживать и побыть в них, и как-то проявить, и мы делаем какие-то гештальт-эксперименты, там, предлагаем человеку, там, не знаю, там, покричать или какой-то жест сделать. Но делается это не просто для того, чтобы эти чувства, ну, как бы вот выбросить, да? А чтобы доступ к ним стал более, ну, каким-то прямым. И тогда была возможность уже, когда есть доступ, когда они не прячутся обратно, да, то есть человек чуть-чуть там что-то сказал, и обратно все закрыл. Вот когда к ним доступ какой-то достаточно прямой, уже можно вести разговор о собственно, с чем эти чувства связаны, с какими вот потребностями.
И, допустим, все-таки этот момент настал прекрасный, и мы обнаружили. Я обнаружила в какой-то момент, что я злюсь здесь на интенсиве, не хожу здесь, и вот начала злиться и быть недовольной какими-то людьми. Я обнаружила, что папа мне хочется что-то как-то с ним приблизиться, похоже. Ну вот хочется, ну не знаю, там как-то быть более заметной, например. Вот. Хочется, чтобы люди как-то на меня реагировали, а этого не происходит. Вот. Но понятно, что невозможно ведь быть как бы сразу всеми замеченной. Да, вот бывает такое в группе, говорят, вот на меня здесь не обращают внимания. А кто-то хочет, чтобы на тебя обратили внимание? Все. Все это значит что? Примерно. Вот, то есть в этом плане, как бы дальше, когда я обнаружила свои потребности, мне все-таки придется двинуться еще дальше и посмотреть вообще, какие есть для меня подходящие объекты. Объект сейчас вот так символически говорю, да, потому что если мы говорим про межличностные отношения, это люди, например, но у нас есть не только межличностные потребности. Какие есть объекты у нас для того, чтобы, ну, которые, в общем, вызывают некоторую надежду, выглядят так, что вызывают у меня некоторую надежду, что я могу быть со своей потребностью как-то вот здесь, там, ну не знаю, замечена, принята и так далее. Вот, собственно говоря, таким образом часто происходит и выбор терапевта. Что у нас у всех есть некоторые, ну, такие вот, ну, там, можно назвать это трансферентные характеристики, можно назвать это ну, в общем, не так, как назвать. Так мы выглядим,
ну, как-то
так, по-простому, да. Так мы выглядим, что вот люди смотрят на нас, и у них могут рождаться нити надежды. Потому что разных людей смотрят, вот, и разные надежды рождаются. Вот. И, соответственно, поэтому у нас у всех там приходят немножко разные люди, и с нами как раз разговаривают про разные вещи. Иногда бывает, что если один клиент сядет и поговорит с двумя разными людьми, то может выясниться, что его рассказ будет отличаться. Ну, потому что это люди разные, собственно говоря. И, ну, как бы, тогда, например, когда вы спрашиваете у своего клиента, почему ты меня выбрал, вы, собственно говоря, и как раз пытаетесь эти надежды обнаружить. Ну, как-то, да? Вот. Почему это важно? Потому что через это можно, собственно говоря, подойти к партнерности. То есть, если как человек говорит, я смотрю на себя и так думаю, как хорошо, какая ты вообще там, не знаю, терпеливая, да, какая ты терпеливая, какая ты спокойная, то я, конечно, могу ему сказать, да нет, нет, на самом деле я взбалмошная, как бы совершенно какая-то женщина, но зачем я буду это делать? Вот зачем? Вот, вот, тогда я упущу момент, что это хорошая возможность обнаружить. Для чего это важно? Что важно, чтобы я была терпеливой, важно, что ты... Вот как бы мы можем об этом поговорить дальше, да? Потому что это такой вот проход в сторону того, чтобы увидеть человека, собственно говоря, его какую-то потребность, которая стоит за этим. Вот. И, соответственно, у нас есть разные способы выбирать вот эти объекты, можно сказать. Вот, например, вот у меня есть хороший пример из личной жизни. У меня есть хороший пример. Значит, я раньше ходила в магазин покупать себе одежду. Я, значит, перед тем, как идти в магазин, я, например, думала, я хочу купить платье. И представляла, какое это будет платье. Я думала, как хорошо, что я знаю точно, какое должно быть платье. Оно должно быть такого цвета, все вот просто досконально вот такого вот как бы размера, с такими вот, как бы вот с таким декором и так далее. И дальше я шла в магазин. Я ходила долго по всем этим магазинам. Как бы результат, вы можете предположить, как вот женщины кивают. Значит, платье я не покупала. Вот. Почему? Потому что все платья отличались от того, которое было в моей голове. Они были все те. Потому что у меня было очень такое довольно жесткое понимание, какое оно должно быть. Дальше я чувствовала некоторое разочарование, недовольство. Вот, как бы, ну, и дальше это начиналось по новой. Вот. Соответственно, как бы, проводим некоторую параллель. То есть если я думаю, что вот, как бы, я знаю точно, какой человек мне нужен, то я буду либо ну, очень строга, и все мне будут не те, потому что ну, кто-то, да и обязательно прокольчик как-нибудь. Либо я буду стараться как бы, людей привести в ту форму, в которой они, ну, например, там, как мне кажется, должны находиться. Да? В этом плане я могу потерять некоторую гибкость к тому, собственно говоря, вот, ну, контакту, который есть.
Ну да, вот, и мне кажется, если говорить про интенсив, то сейчас как раз такая точка в интенсиве, вот, когда ну, как, в клиент-терапевтических отношениях и в группах клиент-терапевтических отношений как раз почему накопилось много вот этого возбуждения, энергии, там, раздражения, недовольства, потому что как раз вот, если к твоему примеру, вот, ну, да, люди приехали со своими ожиданиями, да, они выбирали себе там, да, группу, они выбирали интенсив, они выбирали страну, куда поехать, они выбирали терапевта, к которому пойти. Вот. И в этом плане, ну, либо, например, это мог быть выбор, который, ну, вот я слышу про такие выборы, что вот ну, плохой выбор случился у терапевта, сразу было понятно, что он, значит, негодный. Вот. И вот уже к середине совсем стало очевидно, что ну, вообще никуда не годится. Вот. И это, конечно, очень раздражает, это много там досад, разочарований. Да? Вот. Или, например, вариант может быть даже более сложный, когда он был прекрасным, но очень испортился за несколько дней. Терапевт испортился,
это группа
испортилась. Вот. Отель испортился, значит, там, страна не к черту. То есть, ну, в общем, да, это Армения уже. Это правда действительно много вызывает ну, всяких вот таких вот желания как-то, ну как, например, желание ну вот как это, все как в том анекдоте про хирурга, да, не получилось. То есть все к черту таким вот образом аннигиляционной агрессии, все обесценить, разрушить, потому что нет сил, нет возможности с этим оставаться. Да, и не делал, правда, со своим разочарованием, с разрушением вот этих своих иллюзий. Но важно сказать, что, вот, на мой взгляд, именно это место, почему, например, вот, ну, так вот, там, опытные терапевты, например, разговоры могут сказать, ну, вот, хорошо, вот, клиент начал злиться, да, он стал проявлять, обнаруживать. Наконец-то, да, вот эта фраза можно услышать вроде так странную, наконец-то закончился позитивный перенос. Да? То есть позитивная фаза закончилась. Почему? Потому что, в общем, это фаза, которая как раз является такой, ну как вот там, в других классификациях это говорят про некую фасадную фазу, да, на большей дистанции. Конечно, когда издалека смотришь на человека, ну такой вот ничего себе, симпатичный, аккуратный, вот завтра не чувствуется издалека.
Мне кажется, важно сказать, что она тоже важна, потому что мы должны же как-то друг друга смочь, как-то полюбить хотя бы.
Да.
Поэтому хорошо, когда есть такой вот прекрасный период.
Ну, заканчиваем.
И, собственно, когда он заканчивается, ну, когда он и бывает, и начинается сразу какого-то сложного, такого напряженного, это тоже бывает. Вот. И что здесь как бы происходит? Здесь, конечно же, как бы, такой есть понятный механизм, что когда мне в каком-то месте становится напряженно, тяжело, неприятно, мне хочется как бы из этого места как-то, ну, да, как-то уходить, избегать его, вот так. Пытаться минимизировать тем самым некоторое свое напряжение. Вроде бы это совершенно естественное, ну, какое-то желание, чтобы мне было не было так плохо. Да? Но если мы говорим про то, что у нас здесь как бы процесс терапевтический, то для нас вот эти моменты являются как раз самыми ценными. Потому что в тот момент, когда я почувствовала что-то такое сильное, это и есть место, в которое я пришла, где я могу обнаружить свою боль, свое какое-то, свое такое вот место, где я остаюсь одинокой, например, где я остаюсь, там, не знаю, там, переживаю какую-то свою там ответственность и так далее, и так далее. Вот. И, собственно говоря, здесь, конечно, приходится делать такое странное действие, важно сделать такое странное действие, наоборот, как бы идти вот туда, ну, куда не хочется, поэтому мы и говорим. Если вам сложно приходить на группу, например, важно, чтобы вы приходили и говорили об этом. Не надо приходить и говорить, как я по-прежнему люблю всех этих людей. Вот никто от вас этого совершенно не просит. Но если вы сможете прийти со своим сложным моментом, например, на терапию, в группу, то тогда есть возможность, ну, обнаружить, собственно говоря, какое болезненное место вы попали. Вот.
Ну да, и по сути, вот смотрите, мы сейчас вспоминаем, что говорим про уже, то есть если у нас первая такая фаза, да, первая фаза вот в этом движении возбуждения, да, это фаза ориентировки, когда я пытаюсь обнаружить свою потребность, понять, чего со мной происходит, то сейчас вот мы, ну, так вот описываем разные нюансы, там, сложности на второй фазе, когда мы пытаемся как-то проконтактировать, найти какой-то, ну кого-то, да, там, с кем бы я мог свою потребность удовлетворить, да, а дальше вот сложный такой процесс и очень интересный, это поиск как раз вот воздуха, то, что Женя описывает. И вот здесь, правда, интересный нюанс. Потому что, вот на мой взгляд, часто так бывает в терапии, что если, как бы это описать, вот, например, вот я думаю, что с какими-то терапевтами, ну, вернее, с любыми терапевтами, какие-то свои сложности можно очень долго не обнаружить. Почему? Например, у меня есть, ну, допустим, сложность, ну, в том, чтобы там вообще просить себе о заботе. Ну, почему-то в силу каких-то там детских историй попросить о заботе, допустим, мне сложно. А я встретил терапевта, который, ну, так сложилось, случайно, например, просто очень заботливый.
Может, не случайно, может, я так выбрала.
Ну, я так выбрал, там, или как-то вот по глазам у него прочитал, там, да. Вот, я думаю, что довольно долго я не столкнусь вот с этой своей, как бы, проблематикой. Потому что он заботливый, вот, а я, как бы, опросить меня, ну, не надо просить, он сам себе не заботится. Все хорошо, то есть в этом месте вот этой злости и напряжения не возникает. Да, и тогда получается, что как раз вот эта вот активизация вот этого поиска способа, Да, то есть способ, хорошо, я с человеком оказался, и, конечно, можно пуститься в такой путь, что типа неподходящий человек, неподходящий человек, неподходящий человек, ну так в жизни, когда люди отношения себе устраивают, да, что вот как бы раз с кем-то встретился, сблизился, потом стало ясно, что он неподходящий, ну следующий. Вот. А как раз вот здесь, если мы не этим путем идем, да, мы можем пытаться найти способ, как с этим человеком я могу чувствовать себя хорошо.
Мне кажется, для этого должна прийти какая-то мысль в голову, и мне кажется, с помощью терапии мы тоже эту мысль как-то поддерживаем. В том, что я, вообще-то говоря, как-то влияю на то, как люди со мной взаимодействуют тоже. То есть это не только процесс такой, что я оказываюсь вот, в какой-то ситуации, и что-то на меня влияет, например, люди оказываются такими. Но я тоже вот как-то влияю на человека. Например, если я с человеком разговариваю, так как будто бы он как-то враждебен ко мне, то через какое-то время итераций я обнаружу, что он действительно ко мне враждебен. Вот потому что людям не нравится, когда с ними так разговаривают, они начинают как будто быть недовольными этим, собственно, и подтверждают тем, ну, мою некоторую, как мое предположение.
Вот пример с тобой, как раз на эту тему я вспомнил, придумали, что, например, если мне, например, просить сложно, то тогда я могу, например, ну, мне сложно, потому что, как бы, я чувствую, что, ну, что я, типа, просить буду, я какой-то слабый, такой, как стыдно, все. Поэтому все просьбы мои выглядят так, а ну-ка дай.
Или что ж ты не дал, я же надеялся.
Да, или ну что ж ты не заметил, что мне это было нужно. Да? То есть, почему? Потому что это моя такая сложность. И дальше я сталкиваюсь с тем, что, например, человек мне говорит, что ничего тебе не хочу давать. Вот. И вот здесь и начинается как раз вот этот поиск, да, то есть, а как так получается? И можно, конечно, ну, сразу решить, что, например, ну просто человек какой-то вообще жадный, ничего давать не хочет, там, да? Можно заметить, например, что я каким-то определенным образом там, ну, вот, обращаюсь с ним. Ну, то есть, вот,
если меня попросили, а мне, например, сложно отказывать, то я оказываюсь в ситуации, когда я. Ну, оказалось, сложная для себя ситуация. Отказывать мне сложно, я делать, например, этого не хочу, ну или не имею возможности, например. И тогда я буду переживать эту ситуацию, как лишающую меня свободы. Я буду говорить, ты меня заставляешь, ты от меня требуешь. И я буду это так переживать. Ну, потому что в этот момент я не замечала, что здесь есть моя какая-то сложность, моя остановка. Например, я думаю, что отказывать неприлично. И, например, если мне удается это заметить, с помощью терапевта, с помощью группы, как я вдруг оказываюсь, так вот, начинаю чувствовать себя несвободной, когда другой человек просто обнаружил свое желание. Сказал, например, мне, что он от меня хочет, и все. Я уже чувствую все, я должна, как бы теперь уже у меня есть перечень, как бы обязательств перед этим человеком, все, отклониться я не могу, только если я, например, смертельно больна. Ну, конечно же, как бы я буду убегать от отношений. Вот. Пока я не распознаю, каким образом мое восприятие, например, меня делает несвободной. Тогда задача, например, в терапии может быть как раз увидеть это. И для этого мы как раз фокусируемся, например, когда клиент рассказывает про какие-то свои взаимоотношения, понятно, что мы выслушиваем его и там составляем какое-то состояние, но мы фокусируемся на человеке, на том, как он воспринимает эту ситуацию, как он реагирует на какие-то к себе обращения, потому что нам важно увидеть вот это восприятие и важно заметить в нем, ну вот, ну, какие-то какие-то вот, стоящие за этим его представления, идеи, правила, ожидания от себя и так далее.
Смотри,
а что? Про ассимиляцию. Нет, мне кажется, важно. Вот, мне кажется, что вот если про эту фазу закончить, это фаза, по сути, эксперимента. Потому что когда мы обнаружили какие-то привычные для нас способы взаимодействия с другими людьми, дальше мы можем пробовать новые, другие какие-то. Потому что понятно, что если я хочу получить что-то другое, если я хочу получить другую какую-то реакцию, другой опыт, то мне нужно самой сделать что-то другое. Хочется мне чего-то новенького, я должна сделать что-то новенькое. Вот другого нет способа, конечно. Можно, конечно, подождать, но в общем в этом плане это, ну, такой путь. Вот. И тогда, конечно же, это вот фаза эксперимента. И мы пробуем. Вот все, привыкла я на терапию, вот здесь сижу 3 дня, например, на группе. Сижу, жду, жалею себя, например, и так далее. Но я могу попробовать, и неизвестно, что из этого получится. Я могу попробовать сделать по-другому и получить какой-то новый опыт. И это очень важно. Мне кажется, для этого мы создаем какие-то безопасные отношения клиент-терапевтические, мы создаем какую-то безопасность в группах, чтобы там можно было, обнаруживая свои привычные способы взаимодействия и видя, что какие-то из них нам не подходят,
они не приводят к тому, что мне становится как-то комфортнее. Я пробую. И также в терапии. Вы можете вместе, терапевт и клиент вместе могут придумывать какие-то новые формы. Это творческий процесс. И мы никогда не знаем, что получится. Вот. И то, что мы можем сделать, когда мы попробовали что-то, это вместе обсудить, что же произошло. Что произошло, что это был за опыт, удовольствие что-то, как бы, неудовольствие что-то. То есть это не некоторая как бы, какая-то задача, у которой есть правильное решение, а это некоторый способ как-то экспериментировать и что-то, не знаю, расширять какое-то вот поле своего опыта. Вот. И это тоже важная часть, мне кажется, вот, ну, для
чего?
До всего. Спасибо. Ну что? У вас одна минута. Или что? Или все?
Может быть, один вопрос? А?
Не знаю. Все? Нет проблем.
Может быть, если... Ну, чего? Закончим. Закончим.